Глава 19. Джексон. А ведь на севере в самом деле холоднее. Британия такая маленькая страна, и не подумаешь, что климат может измениться за какую-то пару сотен миль. Хотя сидеть в пивном саду было не холодно, по крайней мере, для северян. Джексон заказал напитки. Они договорились встретиться в старом трактире в Нортумберлендской глуши. В Нортумберленде глушь встречается сплошь и рядом. Джексон подумал, не купить ли здесь дом. Обойдется дешевле, чем в Кембридже, где дома у него больше нет. Сам коттедж стоял на месте, но вот все вещи пропали. Одежда, компакт-диски, книги, все материалы Тео по убийству Лоры, то, что пощадил взрыв, уничтожила вода из пожарных шлангов. Ну что ж, тоже способ начать новую жизнь. Просто взорвать старую. «Газ?» — с надеждой спросил он следователя, устанавливавшего причину взрыва. «Динамит», — ответил тот. Краткий мужской обмен репликами. «У кого есть доступ к динамиту?» «Очевидно, у тех, кто работает в шахтах». Джексон выудил из бумажника визитку детектива Лаутера и набрал его номер. «Дело принимает новый оборот», — сказал он, и тут же пожалел о своих словах. Прозвучало, как в плохом детективном романе. «Думаю, у нас есть подозреваемый». Фразочка немногим лучше. «Кстати, мой дом только что взорвали». А вот это уже эффектней. «Квинтус Рейн», — задумчиво повторил детектив Лаутер. «Что за имя такое?» «Да, идиотское имя», — ответил Джексон. Он вынес стаканы на улицу. Апельсиновый сок для себя, кока-колу для Марли и джин с тоником для Ким Джессоп. Только она теперь звалась Ким Строн, потому что за последние 10 лет успела выйти замуж и развестись за одного шибанутого шотландца по имени Джордж Строн. Теперь она владела баром в Сиджесе и рестораном в Барселоне и дружила с русским бизнесменом. Она по-прежнему была блондинкой и, судя по бронзовому дубленому загару, полагала, что рак кожи обойдет ее стороной, хотя кашель курильщика давал все основания предполагать, что первенство может вполне достаться и раку легких. Как и подобает любовнице мафиози, она носила столько золота, что хватило бы на индийскую свадьбу. Она осталась такой же Джорджи, как и была. У Ким Строн, бывший Джессоп, не было ни капли изнеженной южной ДНК. Джексон сходу проникся к ней симпатией. «Вам повезло, что вы меня застали», — сказала она и глубоко затянулась Мальборо. «Я в Англии всего на пару недель, маму навещаю. У нее плохо с ногами, пытаюсь убедить ее переехать в Испанию». Стэн Джессоп с неохотой дал Джексону номер своей первой жены, угрюмо пожаловавшись, что почти не видится с дочерью Ниной, потому что стерва упрятала ее в квакерскую школу-интернат в Йорке, и Джексон подумал, что квакерская школа-интернат в Йорке звучит очень досягаемо по сравнению со школой любого религиозного направления в Новой Зеландии. Ким Строн со своей семьей проводила каникулы на ферме, где-то поблизости. «На овечьей ферме», — пояснила она. «Шума от этих овец застрелиться можно. Молчание ягнят, черт из два». Ее семья, очевидно, состояла не только из Нины и матери с больными ногами, но также Владимира и неопределенного числа Владимировых помощников, один из которых привез сюда Ким и в настоящий момент потягивал фанту в двух столиках от них, оглядывая прохожих и в каждом подозревая киллера. На самом деле он просто душка, рассмеялась Ким. Она прошла долгий путь, покинув скромный коттедж постройки 30-х годов, который она делила со Стэном Джессопом. Как оказалось, Ким ушла от Стэна за неделю до убийства Лоры Уайер. Она уже спуталась с Джорджем Строном и стояла за барной стойкой в пабе для британских экспатов в Аликанте, когда была убита Лора. В Кембридж Ким больше не возвращалась и 2 года после отъезда не разговаривала со Стэном, потому что он чмо редкостное. Поэтому, когда Джексон позвонил ей и сказал, что расследует обстоятельства смерти Лоры Уайер, она охнула. «Боже, Лора Уайер умерла? Когда?» У Джексона сердце упало. Говорить о девушке, которая мертва уже 10 лет, совсем не то, что сообщать новость о ее смерти. «Ей было только 28», — сказала Ким. Джексон вздохнул, подумав, что нет, ей было только 18, и сказал, «Вообще-то она умерла 10 лет назад. Боюсь, это было убийство». На другом конце провода повисло молчание, нарушаемое только сердитым бормотанием по-русски на заднем плане. Джексон вспомнил, как Эмма Дрейк сказала, что тяжело было услышать о смерти Лоры, когда для остальных это стало уже историей. Похоже, когда она умерла, весь мир был за границей.
«Убийство?»
«Ужасно жаль ее», — сказала Ким, выудив из джина ломтик лимона и положив его в пепельницу. «Убийцу так и не нашли. Возможно, Лора была только случайной жертвой». Джексон с сомнением посмотрел на Марли. Со стороны, наверное, кажется, что они обсуждают серию «Закона и порядка» или «CSI. Место преступления», а не реальную жизнь. Хорошо бы, если так, и хорошо бы, если бы она смотрела не «Закон и порядок» и CSI, а «Все на борт» и «Маленький домик в прериях». Он рассказал Марли про Лору, что ее убил плохой человек, потому что иногда с хорошими людьми случается плохое, и она нахмурилась и сказала: «Тео говорил, что ее зовут Дженнифер». И Джексон сказал: «Это его другая дочь». Что чувствовала Дженнифер, всегда оставаясь другой дочерью, которой доставалось меньше внимания, чем умершей сестре? «Лора была славная», — сказала Ким Строн. «Когда мы только познакомились, она задирала нос, но это же средний класс. Что с них возьмешь? За это ведь нельзя винить». «Ну, то есть можно, но только не Лору. У нее было доброе сердце». «Я просто подчищаю хвосты, говорю с людьми, у которых тогда не взяли показания. Я работаю на ее отца».
«Того толстяка?»
«Да, на толстяка». «Тео», — сказала Марли, — «он хороший». «Да, хороший», — подтвердил Джексон. Он посмотрел на Марли и сказал: «Не хочешь сбегать купить себе чипсов, золотко?» Он полез в карман за мелочью, но Ким Строн уже извлекла из кошелька хрустящую 5-фунтовую банкноту. «Вот, малыш, купи себе, что захочешь. Чертовы британцы тугодумы», — добавила она, обращаясь к Джексону. «Почему они никак не перейдут на евро? Вся Европа с этим прекрасно справилась». Ким Строн закурила новую сигарету, вытряхнув из пачки еще одну для Джексона, и когда он отказался, сказала: «Кого ты обманываешь, друг? Я же вижу, что тебе курить охота до смерти». Джексон взял сигарету. 15 лет не притрагивался. «А почему снова начал?» Джексон пожал плечами. «Годовщина». «Хорошая, видать, дата». Джексон невесело рассмеялся. «Нет, не хорошая. 33 года даже и не круглая. 33 года, как умерла моя сестра. Мне жаль. Думаю, это просто была последняя капля. В этом году ей бы исполнилось 50. На этой неделе. Завтра». «Ну, тогда другой разговор», — сказала Ким, будто это все объясняло. Она дала ему прикурить от тяжелой золотой зажигалки, на которой была гравировка кириллицей. «Только не говорите мне, что это из России с любовью». Ким Строн рассмеялась. «Намного непристойнее». «У вас случайно нет соображений, кто мог захотеть убить Лору? Любая идея, пусть самая неправдоподобная». «Я уже сказал, она была милой и приличной девушкой, у таких обычно врагов нет». Джексон достал фотографию желтого свитера для гольфа и протянул Ким. Она взяла ее и внимательно изучила, и вдруг ее лицо перекосилось. «Боже милостивый! Вы его узнаете?» Ким одним глотком допила джин и, сделав долгую затяжку, погасила окурок. У нее в глазах стояли слезы, но голос дрожал от злости. «Как же я сразу не подумала про этого ублюдка!» Они доехали до Бамбра, и он повел Марли прогуляться по длинному пляжу. Он остался в ботинках и в носках, как старый хрыч, как его отец. А вот Марли закатала свои клетчатые бриджи и носилась туда-сюда в прибое. На замок они смотреть не пошли, хотя он был как-то связан с Гарри Поттером и поначалу вызвал у Марли живой интерес. Джексон пропускал мимо ушей ее бесконечную болтовню про Гарри Поттера, у него в детстве волшебников не было, и он не улавливал всей прелести, равно как и шедевры Кристины и Джастина, и неотличимых друг от друга подростковых групп, диски которых она взяла с собой, и установил правило музыку ставить по очереди. Большую часть времени Марли сидела, уткнувшись в мобильный телефон цвета Барби, который он ей купил. Всю дорогу она набирала сообщения подружкам. И о чем эти дети пишут друг другу? Вместо того, чтобы пойти в замок, они ели в машине рыбу с жареной картошкой, политую уксусом, и смотрели на море, как пенсионеры. И Марли сказала: «Здорово, как пап». А Джексон ответил: «Да уж». Предполагалось, что он возьмет Марли на последние две недели школьных каникул, но ему позвонила Джози. «Слушай, друзья Дэвида предложили нам свое шале в Авариазе на неделю, и мы подумали, что неплохо бы поехать только вдвоем». «Чтобы твоя дочь не мешала вам трахаться?» – спросил Джексон, и Джози бросила трубку. Только с третьего захода они смогли более-менее цивилизованно обсудить эту тему. Естественно, у Дэвида есть друзья в Авариазе, кто бы сомневался. Не зря же Авариаз рифмуется с пидорас. Джексон вытряхнул корыце из-под картошки чайком, тут же вспомнив сцену из «Птиц», и вырулил на дорогу, прежде чем Пунта утоп в птичьем дерьме. «Мы домой?» Марли ела мороженое рожок, таявшее быстрее, чем она успевала с ним справиться. Обивка Пунта покрывалась липкими пятнами. Что ж, машина из проката – это, пожалуй, не так уж и плохо. «Папа?» «Что?» «Я спросила, мы домой?» «Да». «Нет». «Тогда или нет?» Они остановились на ночь в захудалой, но, похоже, лучшей в его родном городе гостинице. В окне горела красная неоновая надпись «Есть места», что напомнило Джексону бордель. Поездка получилась утомительнее, чем он рассчитывал. Мимо наводящих тоску постиндустриальных пустырей, по сравнению с которыми Кембридж казался сущим раем. «Никогда не забывай, что Маргарет Тэтчер сделала с твоим родным краем», сказал Джексон дочери, и та ответила: «Угу, не забуду». И с хлопком открыла трубочку «Драже Смартис». 5 фунтов Ким Строн были полностью оприходованы в магазине на последней заправке. Гостиницей заправляла женщина с острыми чертами лица, миссис Брайант, которая с сомнением посмотрела на Марли, а затем, недобро уставившись на Джексона, сообщила, что остались только номера с одной кроватью. Джексон был наполовину уверен, что она вызывает полицию нравов в тот самый момент, когда они входили в унылую комнату, где обои и шторы за долгие годы насквозь пропитались никотином. Хороший способ вызвать у человека отвращение к курению. Надо бросать завтра же. Или послезавтра. Утром миссис Брайант пристально изучила Марли на предмет расстройства или непотребного обращения, но та бодро хрустела над тарелкой Фростис, хлопьев, изгнанных из дома Дэвида Ластингема, где предпочитали мюсли. Покончив с хлопьями, Марли принялась за скользкую яичницу, поданную с жестким куском грудинки и одинокой, неприличного вида сарделькой. Джексон представил, каким будет его утро во Франции, как он прогуляется в деревенскую булочную за теплым багетом и сварит эспрессо из свежемолотого кофе. Пока же он обходился кислой растворимой бурдой с парой таблеток нурофена, потому что кокодамол закончился. Он уже не понимал, что именно у него болит – зуб, голова или фингал-сюрприз от Дэвида Ластингема. Болело как-то везде. «Не стоит пить таблетки на голодный желудок», – неожиданно изрекла миссис Брайант и подтолкнула к нему тарелку с тостами. Когда они снова забрались в Пунто и поехали по городу, зарядил дождь. Внутри у Джексона нарастала свинцовая тяжесть, но ни пакостная погода, ни дешевый кофе не были тому причиной. «Ты в порядке, милая?» «Да, папа». Он заехал на заправку и наполнил бак Пунто, вдыхая успокаивающий запах бензина. Перед магазинчиком стояли ведра с цветами, но выбирать особенно было не из чего. Большие розовые ромашки ненатурального вида, яркие георгины и охапки гвоздик. Он вспомнил прочувствованное высказывание разводившейся клиентки Тео. «Он дарит мне гвоздики, а гвоздики – убожество, это знает любая женщина, как же он не понимает?» Джексон знаком подозвал Марли и попросил ее выбрать. Она без колебаний ткнула в георгины. Георгины всегда напоминали Джексону о садовых участках, где его отец проводил большую часть свободного времени. Мать Джексона говорила, что у него сарай обставлен лучше, чем их дом. Сады и огороды остались в паре кварталов позади, а если свернуть налево на следующем перекрестке, то будет улица, где Джексон жил с 9 до 16 лет. Но они не свернули налево, и Джексон не стал говорить об этом Марли. Джексон 10 лет не бывал на этом кладбище, но дорогу не забыл. Этот путь навсегда врезался в его память. Было время, когда он приходил сюда чуть ли не каждый день, давным-давно, когда умершие были единственными, кто его любил. «Здесь похоронена моя мама», — сказал он Марли. «Моя бабушка», — уточнила она, и он подтвердил. «Да, твоя бабушка». Она почтительно встала перед надгробием, которое за 33 года изрядно пострадало от непогоды. И Джексон подумал, что его отец заказал своей жене памятник из дешевого песчаника. Джексон смотрел на могилу и ничего особо не чувствовал. Он не так уж много помнил о матери. Они пошли дальше, и Марли забеспокоилась, что он не оставил цветы на бабушкиной могиле. «Цветы не для нее, милая», — сказал Джексон.